на нашей волне на FM 101.9 CITR. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот какие темы прозвучат сегодня. Сначала новости, а затем поговорим о здоровом образе жизни и послушаем третью серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга. И еще узнаем, что происходит в мире спорта, и многое другое прозвучит в передаче. А сейчас музыка на нашей волне.
С неба падает вода. Нет тепла и нет покоя. Что-то есть в тебе такое. Есть твоей любви кусочек льда. Тебя я путаю с дождем. Может, просто ливень переждем. Посмотри, как плачет лето. Ну давай исправим это. Вместе долгий ливень переждем. Город под зонтом. Веткой дождь стучит мой дом. Мокнут стены и все придумал ты. Город под зонтом. Я тебя прошу о том. Долгий ливень успокой, чтобы быть всегда со мной. Меня согрей, меня спаси. От дождя любовь мою спаси. Город под зонтом. Редкий дождь стучит мой дом. Мокнут стены и мосты. Это все придумал ты. Город под зонтом. Я тебя прошу о том. Долгий ливень успокой, чтобы быть всегда со мной.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН, предусматривающий введение санкций против Сирии. Причина вето – в документе не прописан отказ от военного вмешательства в дела Сирии. Еще три страны БРИКС – Бразилия, Индия, Южная Африка, а также Ливан – при голосовании воздержались. Законопроект внесли Франция, Германия, Великобритания и Португалия. Их поддержали США, Босния и Герцеговина, Габон, Нигерия и Колумбия. Европейские страны трижды меняли текст резолюции, пытаясь сделать формулировки документа приемлемыми для России и Китая. В частности, из резолюции были изъяты прямые призывы к введению санкций против Дамаска. Они были заменены предложением принять, цитирую, «целенаправленные меры», если сирийские власти не изменят своей политики. Однако Москва и Пекин не удовлетворились произведенными изменениями. Их не устроило то, что даже конечный проект резолюции не содержал пункта, исключающего возможность вооруженного вторжения в Сирию. Волнения прокатились на востоке самой мощной нефтяной монархии арабского мира – Саудовской Аравии. Резко обострилась обстановка в провинции Катиф. Министерство внутренних дел королевства не замедлило обвинить внешние силы в провоцировании беспорядков. Эксперты считают, что под иностранным государством саудовские власти подразумевают Иран. Это давний соперник Саудовской Аравии.
FM 101.9.
Третью неделю в США проходит акция «Оккупируй Уолл-стрит». Манифестанты пытаются привлечь внимание властей к социальным проблемам населения, безработице, коррупции, засилью корпораций и высоким ценам на образование. Компания захватывает все новые города США и Канады. В Калифорнии акция получила название «Оккупируй Сан-Франциско» и «Оккупируй Санта-Барбару». В штате Вашингтон «Оккупируй Сиэтл». Оккупированы города Портленд, Филадельфия, Майами. Канадские активисты готовы оккупировать Оттаву, Торонто, Ванкувер, Калгари, Монреаль. В Ванкувере манифестация должна произойти 15 октября. Курящие работники государственных учреждений Валлонии, франкоязычного региона Бельгии, отныне обязаны работать на полчаса дольше, чем их некурящие коллеги, сообщили в понедельник местные СМИ. Новым циркуляром региональных властей руководителям госучреждений предписано вычитать из рабочего времени курящих служащих то время, которое они тратят на табакокурение, на что у них уходит в течение рабочего дня порядка 30 минут. Курильщикам-госслужащим запрещено также курить возле фасадов зданий, где они работают, что, по мнению властей, не способствует позитивному имиджу администрации. Те же работники, которые не следуют указанным требованиям, будут подвергнуты мерам дисциплинарного воздействия, говорится в циркуляре, сообщает РИА Новости.
Наша волна.
Премьер-министр правительства России Владимир Путин заявил о новом интеграционном проекте – едином евразийском экономическом пространстве. Уже скоро граждане единого экономического пространства, в котором будут сняты миграционные, пограничные и прочие барьеры, смогут без всяких ограничений выбирать место жительства, получать образование и работать там, где им нравится. Бизнесмены также получат право свободно выбирать, в какой стране вести дела – в России, Белоруссии или Казахстане. В конечном итоге создается колоссальный рынок – свыше 165 миллионов потребителей с унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов. Западные аналитики уже успели назвать статью премьера «возвратом к Советскому Союзу». Однако сам автор говорит о том, что о воссоздании или копировании СССР речь не идет. В Москве выставлена на продажу квартира, в которой жил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Это квартира номер 91 по адресу Кутузовский проспект, 26. Квартира площадью 185 квадратных метров находилась в 5-м подъезде, но затем Брежнев присоединил к ней двушку из соседнего подъезда для того, чтобы там поселилась его дочь. После смерти генсека квартиры опять разделили. Сейчас продается квартира площадью 54 квадратных метра. За нее нынешний владелец просит 18 миллионов рублей. Стоит отметить, что в этом доме также жили секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и глава КГБ Юрий Андропов.
FM 101.9.
В среду, 5 октября, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Кандинский и Синий всадник», на которой впервые в России представлены произведения художников творческого объединения «Синий всадник» из собрания Мюнхенской галереи «Ленбаххаус», сообщает Open Space. Интеграционное художественное объединение «Синий всадник» было создано в 1911 году под эгидой одноименного альманаха, на страницах которого Василий Кандинский и Франц Марк выступили от имени молодых европейских художников-авангардистов. В работе группы участвовали также танцоры и композиторы. Всех их объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и художественным движениям того времени – фавизму и кубизму. Власти лондонского района Энфилд намерены ввести запрет на плевки на улицах в целях повышения общественной культуры, сообщает британский телеканал Sky News. Администрация района надеется, что данный шаг поможет восстановить у жителей чувство ответственности и уважения друг к другу, которое было подорвано, в числе прочего, августовскими уличными беспорядками, от которых Энфилд серьезно пострадал. Власти района уже начали антиплевательную кампанию. На улицах появились соответствующие постеры, а также ведется агитация по продвижению новой инициативы. Также предстоит решить вопрос о наказаниях за плевки на улицах. По словам властей Энфилда, за злостное нарушение нового правила поведения может быть введен штраф до 80 фунтов стерлингов, передает РИА Новости.
Наша волна.
Аномальные по объему осадков сезонные дожди спровоцировали катастрофическое наводнение, которое длится с конца июля в северной, северо-восточной и центральной частях Таиланда. Вода продолжает почти ежедневно прибывать в переполненные водохранилища и реки. Большая часть города Аютхая, древней столицы Таиланда, затоплена. Уровень воды достигает 2 метров. Залитыми оказались сразу 46 расположенных на его территории промышленных предприятий. Скорость притока воды была такова, что никому из владельцев предприятий не удалось эвакуировать станки и другую технику. Бабье лето в Манитобе оказалось весьма примечательным для синоптиков. В Виннипеге в минувшую среду был побит температурный рекорд октября. Впервые за 140 лет, которые ведутся наблюдения за погодой, термометр зафиксировал температуру в 30,5 градусов по Цельсию. А у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди. Температура воздуха около 13 градусов выше нуля. Напоминаем, дорогие радиослушатели, сегодня предлагаем послушать третью серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом.
Петербургские страницы.
В этом выпуске. С чего начинается театр? Ответ ищите в Санкт-Петербурге. Усадьба Державина открылась после реставрации. Как музы помогли поэту разбить парк?
Петербургские страницы.
Утро пасмурное. Небо капает, город залит молчанием. Лужи, собака с мокрыми лапами и взглядом полным отчаяния. Окна, подъезды, лавочки, голуби чистят свои оперения. Клены на плечи роняют головы. Я в другом измерении. Дождь, дождь раскачивает небо направо-налево. Сны летят, совсем промокли, залетают в окна. Чайка в ветре закопченном, белая на черном. И молчит, уткнувшись в ворот, город обречен на. Утро пасмурно, дождь прохожий в некотором раздражении. Такие разные и такие похожие, как луж больших отражений. Мимо машины почти машинально едут, куда им велено. Мокрые строения тоже не в настроении, смотрят на мир растерянно. Дождь, дождь раскачивает небо направо-налево. Сны летят, совсем промокли, залетают в окна. Чайка в ветре закопченном, белая на черном. И молчит, уткнувшись в ворот, город обреченно. Раскачивает небо направо-налево. Сны летят, совсем промокли, залетают в окна. Чайка в ветре закопченном, белая на черном. И молчит, уткнувшись в ворот, город обреченно.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна» на FM 101.9. Кстати, по субботам, прямо перед нашей программой, то есть в 5 p.m., можно послушать «Лео Рамирес Шоу» на испанском языке. Звучит замечательная латиноамериканская музыка. А в Университете Британской Колумбии издается студенческая газета «Дискордер». Подробности на сайте www.citia.ca.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачи в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вам послушать третью серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В городе на Неве при содействии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в рамках правительственной программы «Соотечественники» состоялся четвертый международный фестиваль любительских театров под названием «Театр начинается». Литва, Латвия, Польша, Украина, Россия и Белоруссия – театральные коллективы из этих стран представили свои спектакли в городе на Неве. Для участников это была не только возможность пообщаться и показать себя, но и получить бесценные знания на творческих встречах и мастер-классах. Чем отличается любительский театр от профессионального, рассказал президент фестиваля, народный артист России Александр Галибин.
Это были очень удивительные, очень важные дни, проведенные вместе с ребятами, которые были отобраны из 100 коллективов, не просто как бы внутри нашей страны, а это 100 коллективов зарубежья, из 100 коллективов, которые принимали участие в этом конкурсе. Было отобрано всего 9. В сущности, до профессионала от любительства это только один шаг. И то, что эти ребята в свое свободное время отдают жизнь театру, и когда я смотрю на сцену и смотрю на них, это так искренне, это так просто, это так, ну, открыто, с такими горящими глазами. Иногда даже это больше, чем профессионально, потому что это от сердца.
В Санкт-Петербурге важное архитектурное событие. После реконструкции открылась усадьба Гаврила Романовича Державина. Центр усадьбы – дом на набережной реки Фонтанки, где выдающийся русский поэт, старший современник и предшественник Пушкина прожил почти четверть века до своей кончины в 1816 году. С историей создания усадебного парка связан любопытный эпизод, который нам поведал сам Державин. Однажды они с женой вышли на балкон второго этажа дома, и Дарья Алексеевна, указав на дикорастущие кусты и деревья, сказала, что необходимо изыскать средства для создания парка. Вскоре вышли в свет его анакреонтические песни, имевшие огромный успех, и на гонорар от этого издания супруги Державины сумели разбить прекрасный парк. Теперь он известен как «Польский сад». О других великих людях и местах города вы узнаете в следующих программах.
Петербургские страницы.
Thank you. без улыбки нельзя. Если в душе ты романтик, значит, с тобой мы друзья. Ну, а когда станет грустно, ты не сдавайся судьбе. Вспомни оранжевый галстук. Вопреки рассвет и не видел сам пожар в джунглях чесночно. Но знаю точно я на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. Никогда не встречал в Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях час ночной. Но знаю точно я на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. Свет, который дарит всем стильный галстук мой.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Итак, продолжаем тему городов.
Раньше мы уже рассказывали о человеке Петербурге, который не может остаться равнодушным к тому, что происходит в городе. Вообще же супергерои стали особенно активно появляться в разных городах мира в последний год.
Первыми внимание журналистов привлекли к себе супергерои из Сиэтла, а затем их единомышленники появились и в Великобритании. И вот теперь и в Праге появился городской супергерой.
Мужчина в синем трико, красной кофте, плаще и шлеме, оборудованном видеокамерой, называет себя супер-Вацлавом и считает своей миссией борьбу с несправедливостью, лицемерием, ханжеством и безразличием чехов к происходящему вокруг. По данным чешской прессы, супер-Вацлав, свое настоящее имя он держит в секрете, впервые был замечен на улицах Праги еще в сентябре.
Первыми, с кем герой вступил в борьбу, стали курильщики и нерадивые владельцы собак, не убирающие за своими питомцами в парках и скверах. Курильщиков супер-Вацлав обливает водой из ведра, а за собаководами, оставляющими в траве экскременты своих псов, он гоняется, предварительно вооружившись продуктами жизнедеятельности их собак.
На вопрос о том, не считает ли супер-Вацлав применяемые им методы несколько жестокими по отношению к людям, он отвечает, что многие действительно могли обидеться на него. Я надеюсь, все понимают это как шутку, но подтекст ясен. Я действительно не понимаю, почему мальчики и девочки курят на остановках, отметил он, комментируя ситуацию, когда он набросился с ведром на ожидавших автобуса людей с сигаретами.
Как подчеркнул супер-Вацлав, в будущем он намерен действовать более деликатно, чтобы ему не приходилось бегать от тех, кто оказывается на его пути. При этом чешский супергерой отметил, что он планирует расширить поле своей деятельности.
В частности, он собирается противостоять хамству в госучреждениях, привычке некоторых жителей столицы пить спиртное на территории детских площадок и парков, незаконному нанесению граффити на здания, мелкому воровству, а также коррупции. О своей деятельности супер-Вацлав пишет в блоге, а несколько дней назад начал работать его персональный сайт.
США же по-своему борются за чистоту тела и духа. Руководство американской больницы запретило сотрудникам носить одежду с запахом табачного дыма. Как сообщает Fox News, соответствующие правила введены в больнице Кристо Сент-Фрэнсис Кабрини, расположенной в Александрии, штат Луизиана.
Согласно нововведениям, сотрудникам медучреждения запрещено курить в течение рабочего дня, а также во время перерывов. Кроме того, медикам запретили приходить на работу в одежде, которая источает запах табачного дыма.
По словам администратора луизианской больницы Лизы Лов, руководство медучреждения приняло указанные меры, чтобы оградить пациентов и сотрудников от содержащихся в дыме вредных веществ, которые могут накапливаться в волокнах ткани. Новые ограничения для курильщиков в больнице Кристо Сент-Фрэнсис Кабрини вступят в силу с июля 2012 года.
В 2010 году американские ученые пришли к выводу, что курение может вызвать рак даже в том случае, когда человек не контактирует непосредственно с сигаретным дымом. Они выяснили, что никотин накапливается на пористых и волокнистых поверхностях, а затем вступает в реакцию с парами азотистой кислоты, содержащимися в воздухе. В ходе этой реакции образуются нитрозамины, обладающие канцерогенными свойствами.
Так что, дорогие радиослушатели, проверьте свой гардеробчик. Кстати, если вы действительно беспокоитесь о своем самочувствии, то имейте в виду, лед, добавляемый во многие напитки в ресторанах, барах, кафе, опасен для здоровья.
Анализ показал, что в каждом третьем заведении подают грязный лед, пишет Daily Mail. Сотрудники агентства по охране здоровья Британии выявили в образцах льда бактерии, которые живут на руках, попадая туда после посещения туалета. Тестирование льда, машин, производящих лед, посуды, проводимые в 88 заведениях, доказало, в 30% случаев гигиена не соблюдалась на должном уровне.
Неудивительно, что число людей, страдающих от расстройства желудка, подскочило на 50% по сравнению с 90-ми, согласно статистике. Только в Британии ежегодно фиксируется 17 миллионов сообщений о подобных проблемах.
Итак, по оценкам экспертов, 30% образцов льда не соответствовали требованиям бактериальной безопасности, демонстрируя повышенный уровень колеподобных бактерий. Среди них отмечалась высокая концентрация энтерококков и E. coli. Обе эти бактерии обитают у человека в желудочно-кишечном тракте, что говорит о загрязнении льда следами кала.
Надо сказать, похожие результаты получили и американские специалисты. При этом стоит понимать, что лед, как и вода, может застояться, поэтому 50% образцов, взятых из машин, изготавливающих лед, также имели опасные уровни бактериального заражения. Ну что ж, вот пока и все о качестве жизни на сегодня.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, вот и подошло время новостей Канады.
Министр иностранных дел Канады Джон Бирд встречался с лидерами ряда государств и международных организаций, чтобы обсудить создание в Канаде департамента по вопросам свободы вероисповедания.
«История показала, что свобода вероисповедания и демократическая свобода неделимы», — сказал Бирд. «Общество, защищающее свободу вероисповедания, будет защищать и другие права и свободы. Пока неизвестно, когда департамент будет организован, а также каковы будут его полномочия и бюджет».
Правительство консерваторов решило, наконец, отказаться от государственного финансирования политических партий страны. По существующим ныне правилам, за каждый поданный за кандидата голос избирателя, партия, к которой он принадлежит, получает 2 с небольшим доллара.
Политические партии должны полагаться на проводимые ими мероприятия по сбору средств, а не жить за счет налогоплательщиков, объявил в среду в парламенте министр по проведению демократических реформ Тим Аппал.
По планам консерваторов, к следующим выборам в федеральный парламент в 2015 году партии перестанут получать деньги из государственного кошелька. Государственные расходы таким образом снизятся на 30 миллионов долларов ежегодно.
Благодаря уникальной программе канадцы, только что получившие гражданство, могут в течение года бесплатно посетить свыше 1000 мест и объектов, имеющих культурную ценность. Программа под названием Cultural Access Pass учреждена некоммерческой организацией «Институт канадского гражданства».
В программе участвуют более 600 центров Альберты, Британской Колумбии, Новой Шотландии, Квебека и северо-западных территорий. Информация о программе предоставляется во время каждой церемонии получения канадского гражданства.
Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2011 год за исследования, связанные с иммунной системой, присуждена Брюсу Бойтлеру, Ральфу Штайнману и Жюлю Хоффману. Ральф Штайнман – выходец из Канады.
Он в 1973 году открыл дендритные клетки, которые могут активировать Т-клетки, критически важные для иммунитета. Нобелевский комитет решил, что канадский ученый Ральф Штайнман станет лауреатом в области физиологии и медицины, несмотря на то, что его уже нет в живых.
Ральф Штайнман скончался в результате рака поджелудочной железы. Этот диагноз ему поставлен был 4 года назад. Он смог прожить все эти годы только благодаря иммунологическому лечению, которое основывается на его собственном открытии дендритных клеток.
И еще о науке. Канадские ученые оценили риск заработать инсульт у активных курильщиков и у некурящих людей. Оказалось, что курильщиков может настигнуть удар в среднем в 58 лет, тогда как у некурящих людей опасность возникновения этого недуга отодвигается на 9 лет, к 67 годам.
Об этом ученые рассказали на конгрессе кардиологов Canadian Stroke Congress. Курение ускоряет процесс формирования холестериновых бляшек, увеличивает вдвое риск ишемического инсульта из-за отрыва тромба и закупорки сосудов, а также увеличивает риск геморрагического инсульта, кровоизлияния из-за разрыва сосуда в 4 раза.
Более того, пациенты, перенесшие легкий инсульт и продолжающие курить, рискуют в 10 раз чаще столкнуться с более тяжелым инсультом. В то же время отказ от курения уже через 1.5 года сводит негативное влияние от пагубной привычки на нет.
Согласно отчету, предоставленному Ванкуверскому комитету по образованию Vancouver Board of Education, городу потребуется около 620 миллионов долларов на модернизацию школ. В Ванкувере насчитали 48 учебных учреждений, которые не соответствуют нормам сейсмоустойчивости.
Предложений несколько. Первое – это нарастить сейсмоустойчивость. Второе – вместе с сейсмоустойчивостью модернизировать и остальные помещения в соответствии с требованием времени.
И третье – снести старые здания и на их месте возвести современные школы, способные выстоять при сильных землетрясениях. Первые претенденты на снос – это Китсилана Секондари, Queen Mary Elementary и Gordon Elementary.
Ванкувер стонет под тяжестью брошенных старых матрасов и кроватей на задних дворах. Их немало было и раньше, но в этом году, после того, как ввели плату за переработку в $20 за каждый матрас, люди все чаще под прикрытием темноты незаконно выносят свои старые кровати на улицу.
А между тем в Ванкувере есть несколько компаний, которые бесплатно приедут к вам за старым матрасом. Согласно данным бригад по сбору утиля, раньше они собирали около 1500 бесходных матрасов в год, а в 2011, то есть после введения налога, только за 8 месяцев вывезли уже более 5000.
А между тем, как матрасы, так и кровати состоят из различных материалов, таких как дерево, металл, ткань и пластик, каждый из которых после отделения идет в переработку. К примеру, в регионе в первой половине этого года было переработано 47 тысяч матрасов и кроватных рам. Если составить из них пирамиду, то ее высота превысила бы гору Эверест в 1.5 раза.
Ничего себе!
Да, а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Наша волна.
А сейчас новости спорта. Российская бегунья Мария Савинова, победившая в сентябре на чемпионате мира в южнокорейском Тегу на дистанции 800 метров, признана лучшей легкоатлеткой 2011 года в Европе. Об этом сообщает официальный сайт Европейской ассоциации легкой атлетики. Савинова в 2011 году выиграла 9 из 10 стартов, а еще один раз заняла второе место. На чемпионате мира спортсменка установила личный рекорд и опередила Кастера Семеню из ЮАР, которая победила на первенстве планеты 2009 года. Приз лучшей легкоатлетки Европы Савинова получит 15 октября в испанской Ароне. А сейчас информация для болельщиков. Российский Интерпол предупреждает россиян, планирующих посетить Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году, что приобретать билеты следует исключительно на официальном сайте или в Олимпийском комитете России. Во всех остальных случаях это может оказаться мошенничеством, сообщает Национальное центральное бюро Интерпола при МВД. 30-е Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. Через две недели после этого британская столица примет Паралимпиаду. И еще о подготовке к Олимпиаде, к зимней. Старший тренер сборной России по шорт-треку Джимми Джен, тренер Гван Бук Чой и массажист Ким Джи Хо отправлены в отставку. Причиной увольнения стал конфликт корейцев с российским тренером Анатолием Брасалиным. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. По словам Кравцова, на сборе в американском Солт-Лейк-Сити после тренировочного занятия Гван Бук Чой оштрафовал одного из наших спортсменов за неправильную позу во время отдыха. Тренер потребовал от конькобежца пробежать дополнительно 30 кругов. Брасалин отменил штраф, после чего Джен заявил, что больше работать со сборной России он не будет и вернется в команду только в случае увольнения Брасалина. После этого Кравцов решил отправить корейских специалистов в отставку. Кравцов подчеркнул, что поведение тренера он расценил как предательство интересов коллектива. По словам президента СКР, корейцы намеренно провоцировали конфликты. Кравцов отметил, что Джен и его помощники работали с россиянами по корейской формуле «Кто выживет, тот станет чемпионом» и не отказывались от нее даже после многочисленных травм конькобежцев. Президент СКР сообщил, что в сезоне 2011-2012 годов работать со сборной России будут Брасалин и Александр Герциков. Весной 2012 года, по словам Кравцова, тренерский штаб будет усилен. Джимми Джен и его помощники получили работу в сборной России в 2010 году. Позднее в команду пришли корейские спортсмены, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Ан Хен Су. Кравцов отметил, что на перспективах выступление Анна за сборную России отставка Джимми Джена не скажется. Продолжаем новости спорта. Три футболиста сборной ФРГ по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 1966 года, употребляли запрещенные стимуляторы. Как сообщает британская газета Sun, об этом стало известно только спустя 45 лет, после того, как историки Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили письмо тогдашнего начальника медицинской службы ФИФА. В письме он подтверждает, что у трех неназванных футболистов команды в анализах было обнаружено запрещенное вещество эфедрин. Чемпионат мира 1966 стал первым турниром в истории, на котором была проведена проверка на допинг. В финале сборная ФРГ проиграла команде Англии со счетом 2-4, напоминает Итартас. «Я просто ошеломлен», – признался герой Мундиаля 66 англичанин Джордж Коуэн. «Меня всегда удивляло, откуда у них столько сил в дополнительное время. Еще непонятно, почему такая информация умалчивалась долгие годы». Ну что ж, очередной скандал в футболе. Кажется, мы начинаем к ним привыкать. Но хватит о футболе. Теперь о воле к победе. 52-летний боксер-любитель Дьюи Базелла 26 лет отсидел в знаменитой нью-йоркской тюрьме Синг-Синг за преступление, которого не совершал. За решеткой он поддерживал форму, а после выхода на волю тренировал детей. Все это время Базелла мечтал выйти на ринг в качестве профессионала. И 15 октября в Лос-Анджелесе его желание сбудется. В этот день состоится большое боксерское шоу с участием Бернарда Хопкинса и Чеда Доусона. В андеркарте этого поединка и состоится профессиональный дебют Дьюи Базеллы. В 1983 году Базеллу отправили в тюрьму за убийство 92-летней старушки. В заключении он продолжал заниматься боксом и стал чемпионом тюрьмы. Все время заключения он продолжал утверждать, что невиновен, но комиссия по условно-досрочному освобождению четырежды отказывала ему в освобождении по УДО. В конце концов, его делом заинтересовались профессиональные юристы, которые смогли доказать ошибочность обвинения. И в октябре 2009 года Базелла был освобожден после 26-летнего заключения. После освобождения он стал работать с подростками в пригороде Нью-Йорка, обучая их боксу и пытаясь удержать от вступления в молодежные банды. В 2011 году Базелла получил награду за мужество, ежегодно вручаемую американским телеканалом ESPN. На церемонии вручения награды Базелла сказал, что до сих пор мечтает хотя бы об одном поединке на профессиональном ринге. И теперь его мечта сбудется. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну и только напомнить, что студенты UBC начали выпускать новую газету UBC. В ней также можно узнать о событиях в мире спорта. Напоминаю, UBC я.
Без причин, как небо и стихи. Разожги сигнальные огни, что кончилась война. Танцуешь чудом по ночам, движения легки. Я радею голой о любви, душа моя полна. чувства в гостях у женщин и мужчин. Ты рукой замерзшую и сведешь хрустальные мосты. До тебя безумно далеко, как детство до морщин. Рой крыш, победа и ничья, движения просты.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Американские исследователи нашли 200 тонн серебра на дне Атлантического океана. Это самый большой подводный клад в современной истории, передает телеканал «Россия-24».
Драгоценный металл обнаружила частная компания «Одиссей Марин». Слитки лежат в трюмах грузового корабля «Гейрсоппа», потопленного в 1941 году немецкой торпедой. Груженное серебром судно возвращалось в Великобританию из Индии и у побережья Ирландии попало в сильный шторм.
Капитан пытался дойти до ирландского порта Голуэй, но судно было замечено германской подлодкой и торпедировано, уточняет BBC. Судно находится примерно в 500 километрах к югу от Ирландии, на глубине около 5000 метров. Специалисты говорят, что груз почти не поврежден и скоро обещают поднять его на поверхность.
Стоимость находки оценивается в 230 миллионов долларов. Причем 80% от этой суммы получит как раз компания, чьи сотрудники обнаружили клад. По словам представителей компании, подъем клада начнется весной 2012 года.
На борту «Гейрсоппа» находятся слитки серебра, принадлежавшие частным лицам и застрахованные британским правительством, а также монеты и слитки Министерства финансов. Представитель Министерства транспорта Великобритании заявил, что контракт с компанией «Одиссей Марин» по подъему груза был заключен согласно всем существующим правилам и что действия компании принесут значительный доход казне.
Да, кстати, продолжая эту же тему, на дне Мирового океана можно найти гораздо больше ценностей, чем этот клад, найденный около Ирландии.
Как оказалось, одно только Балтийское море гораздо более богато живыми микроорганизмами, чем считалось ранее. Такой сенсационный вывод обнародован на 8-м международном научном конгрессе по Балтийскому морю, который прошел в Санкт-Петербурге.
В последнее время антропогенное воздействие на экосистему Балтийского моря возрастает быстрее, чем развиваются научные знания, необходимые для оценки и прогноза их экологических и социально-экономических последствий. С 30-х годов 20 века считалось, что это море в силу своей особенности имеет низкий уровень биологического разнообразия. Так комментирует это важное открытие известный биолог, профессор Санкт-Петербургского государственного метеорологического университета Михаил Шилин.
Балтийское море – солоновато-водный водоем, который очень неудобен для того, чтобы его осваивали организмы. Поэтому считалось, что в море существует ограниченное количество видов. И вот впервые прозвучало, что на микроскопическом уровне существует потрясающее разнообразие живых организмов, которых мы раньше не видели или просто не замечали.
Вот как человек живет в мире бактерий. Мы ведь окружены микроорганизмами и не замечаем их, а они влияют сильнейшим образом на наше здоровье, поведение, психику. Точно так же микроорганизмы влияют на все процессы, протекающие в Балтийском море. Это и самоочищение, и формирование качества воды, и репродукция биоресурсов, рассказывает ученый.
Эти, казалось бы, чисто теоретические изыскания имеют колоссальное прикладное значение. Теперь человек сможет понять, как протекают жизненные процессы в Балтийском море, научиться ими управлять и контролировать.
Ты не была ни ангелом, ни сном. Твой чистый взгляд, как летняя прохлада. А я холодным снегом за окном готов был для тебя бесшумно падать.
Наше радио.
Поверь, моей любви неведом страх. Лишь только слезы, спутники печали. Но мы с тобой на разных берегах. И встретимся когда-нибудь едва ли.
На разных берегах.
Итак, о морских глубинах и берегах мы уже рассказали. А знаете ли вы, что сегодня в ночь на северное полушарие прольется сильный метеоритный дождь, поток драконидов?
Созвездие дракона, откуда и вылетают метеоры, названные драконидами, это северное созвездие.
Все желающие могут наблюдать до 1000 метеоритов в час. Это значит, что метеорит будет падать каждые 3-4 секунды. Увидеть их можно будет невооруженным глазом, однако многое зависит от погоды.
Правда, похоже, жителям Ванкувера не повезет. Тучи плотно обложили небо. А жаль, ведь это очень редкое явление. Последний раз дракониды можно было увидеть в 1946 году, то есть 65 лет назад.
Ну, а мы под этот звездопад, правда невидимый, заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо всем за приятную компанию. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Когда-нибудь я вновь коснусь тебя, украшу блеск волос твоих цветами, взгляну в глаза.